Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 16-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Воскресенье у нас завтра особенное, поскольку помимо воскресных чтений отрывков из апостольских посланий и Евангелия прозвучат еще чтения, посвященные воскресению по воздвижении. Поэтому с них мы, наверное, и начнем наши традиционные попытки разобраться в смысле наступающего воскресного дня. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Галатам из 2 главы, стихи с 16 по 20. И тут, мне кажется, очень знакомая для нас история, когда мы не знаем контекста написания того или иного послания апостола Павла, отрывки, которые мы слышим в церкви за богослужением, становятся для нас неким ребусом, когда, с одной стороны, вроде все понятно, а с другой стороны, совершенно непонятно, потому что слова эти адресованы конкретным людям в конкретной ситуации. Мы же пытаемся приложить их к себе сегодня, и это не всегда получается.
Ну вот как раз этот отрывок, который будет звучать из послания апостола Павла Галатам, он таков, что нам совершенно не обязательно знать контекст написания самого апостольского послания, хотя в большинстве случаев действительно наиболее эффективный и прямой такой способ понимания того, о чем говорит апостол Павел, это как раз исторический контекст. Кто были эти галаты, почему апостол Павел к ним обращается, о чем он вообще хочет сказать своим посланием целиком, и тогда уже переходить к этой частности. Но здесь как раз такой вневременной и внеконтекстный отрывок, который показывает нам абсолютную уникальность христианства в ряду всех остальных мировых религий.
Итак, послание Галатам, 2 глава, стихи с 16 по 20. Начинается этот отрывок с такого тезиса, который требует, мне кажется, комментария. «Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Если же, ища оправдание во Христе, мы с вами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Это очень красиво, но совершенно непонятно. Как это? Законом я умер для закона.
Вот смотрите, фразу, которую вы прочитали. «Если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Что он разрушил? Любая религия, любая нравственная система описывается словами Владимира Владимировича Маяковского: «Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо». То есть любая нравственная система религиозная рассказывает нам, как быть хорошим, что надо сделать в нравственном и в ритуальном смысле для того, чтобы Бог сказал: «Ты хороший, значит, я не буду тебя наказывать, я дам тебе всякие плюсы в этой будущей жизни». И вот, собственно, этот кодекс хорошести составляет, как я уже сказал, везде, кроме христианства, вообще основу всех религиозных и нравственных систем. Так вот, апостол Павел говорит, что Христос эту систему, это вообще религиозное представление, разрушил. Что, как напишет, я уж не помню, кто из святых, в аду очень много хороших людей. Вот, что Христос не хочет, чтобы мы были хорошими, мы для Него уже все хорошие. Он пришел не для того, чтобы праведников спасти, а для того, чтобы грешников спасти. Он спасает и любит всех нас, независимо от того, хорошие мы или плохие. И это вот ключевая история для христианства. Это то, чего нету больше нигде. Это есть только в христианстве. Но вместе с тем мы с вами в современной жизни, во времена апостола Павла, видим, что вот это представление о том, что буквально строчкой выше апостол Павел напишет, делами закона не оправдается никакая плоть. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а верою в Иисуса Христа, мы уверовали, чтобы оправдаться верою в Иисуса Христа, а не делами закона. Но вместе с тем, как я уже сказал, мы видим постоянно, что вот эта вера обрастает в истории постоянно и непрерывно кучей всяких условий. Не так сказал, не так перекрестился, не через то плечо передал свечу, не в тех обстоятельствах поклонился, не вычитал правила и так далее. И это просто то, что в нашей современной жизни нас сопровождает. И это, еще раз говорю, это сопровождало христиан всегда. Нам очень хочется придумать самим себе и другим людям какой-то свод правил, исходя из которых мы и будем судить, хороший человек или плохой, нравственный он или безнравственный, попадет он в ад или попадет он в рай. И апостол Павел решительно выступает против этого законнического отношения. Говорит, если я снова созидаю, то есть если я снова создаю эту систему законническую, которую разрушил, то я сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Нету для Бога никакого закона. Бог спасает беззаконников. И если мы соблюдаем закон, а мы призваны к тому, чтобы соблюдать закон, то мы его соблюдаем не для того, чтобы быть спасенными. Делами закона, пишет апостол Павел здесь, именно в этом отрывке, не спасется никакая плоть. Мы не спасаемся делами закона. Мы хорошими пытаемся быть. Не для того, чтобы быть спасенными, а для того, не для того, чтобы заслужить любовь Божию. Это невозможно сделать. Невозможно никакими делами не заслужить спасение, не заслужить любовь Божию. А из самой любви к Богу, вот апостол именно так это и выражает дальше. «Я сораспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть мы любовью и верою во Христа пытаемся соединить свою жизнь с Ним, жить во Христе, жить со Христом. Не я живу, но живет во мне Христос. Не по своим похотям плоти ходить, а по Его воле, по любви к Нему. Христос говорит, что мы и апостолы, вот они все едины в этом, что мы должны полюбить Его. Это примерно то же самое, что если я люблю кого-то, не знаю, вот, например, я вот перенесусь куда-нибудь сейчас, там, лет на 50, там, на 40 назад в своей жизни, да, если я люблю свою будущую жену, то я хочу быть для нее хорошим. Если я сейчас ее люблю, то я для нее пытаюсь, не знаю, кофе в постель принести, не чтобы заслужить ее любовь, а чтобы выразить свою. Поэтому исполнение закона является не попыткой заслужить любовь Божию, а выражением нашей собственной любви к Богу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка. Отрывок начинается в 8 главе 34 стихом, заканчивается в 9 главе 1 стихом. В принципе, здесь, во-первых, очень знакомый большинству из наших радиослушателей, как я полагаю, текст, а с другой стороны, есть в нем такие смысловые акценты, которые необходимо каждый раз проговаривать. Начинается этот отрывок со слов: «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». Вот это последнее, то, что, как утверждают некоторые толкователи, смутило первую иерусалимскую общину. Люди настолько буквально поняли слова Христа, что ждали второго пришествия буквально вот-вот. Поэтому и продавали все свои имения, приносили средства в общину. Все это закончилось, как мы бы сейчас сказали, экономическим кризисом, потому что миссионерские путешествия апостола Павла постоянно сопровождаются сбором милостыни для прогоревшей, ну, в кавычках, иерусалимской общины. То есть что в нашем понимании слов Спасителя служит для нас камнем преткновения, так же, как у тех, кто слышали эти слова в Иерусалиме?
Ну, не только иерусалимская община, но и сам апостол Павел был уверен, и это видно по его ранним посланиям, был уверен, что Христос придет вот сейчас. Например, в том отрывке, который читается на погребении: «Не все мы умрем, — пишет апостол Павел, — но все изменимся». То есть для него был очень важен вопрос, и для его слушателей, и читателей, и для него самого был важен вопрос, что вот понятно, если человек умер до второго пришествия Христова, то он со Христом воскреснет. А что будет с теми людьми, которые не вкусят смерти, а уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе? Как, что будет с ними? И это был важный для него вопрос. И можно сказать, что это была вообще вера первых христиан, что при их жизни вот-вот судья придет, не закоснит, то есть не замедлит на пару тысяч лет, как это произошло в реальности. И мы можем сказать, что эта их надежда не сбылась. И на этом, кстати говоря, некоторые толкователи современные и во все времена, такие вот, я бы сказал, все-таки назвал их скорее антицерковными, чем церковными, я не святых отцов имею, называя здесь толкователями, да, они говорят, что вот, смотрите, не сбылось. Главное пророчество Христа о самом себе не сбылось. И да, святые отцы с самого начала толковали это место, что речь идет о преображении, а не о том наступлении Царствия Божия, которое все мы чаем, да, что Христос явил свою славу некоторым своим ученикам. Но так или иначе мы понимаем, что да, вера первых христиан была в скором пришествии Христа. И больше того, если мы сейчас можем задуматься над словами, что это значит для меня конкретно, кто хочет идти за мной, возьми крест свой и следуй за мной. Непонятно, что это значит, вот как я сегодня, вот мы с вами, Марин, записываем сегодня в студии, сидим, что это для меня здесь и сейчас значит. И, возможно, разные варианты и толкований, и пониманий, и советов. Тут для первых христиан все было очевидно и все было понятно, да, ведь это же слова самого Христа, он подозвал народ и сказал им. Что это значит? Вот как апостол Петр: оставляй свои сети вместе с апостолом Иаковом и иди за мной в Иерусалим, становись моим учеником, жди моего пришествия, потому что вот сейчас я приду, и вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, это будет вот новое небо, новая земля здесь и сейчас. То есть сейчас, по прошествии 2000 лет, мы не всегда понимаем, что это значит. Мы понимаем «отвергнись себя», и то возможны варианты, что это значит для меня в конкретном случае, как я должен отвергнуться себя. Посты соблюдать, наверное, да, значит, может быть, еще какие-то, как, то есть это некая аскетика, мы это так понимаем, да, какое-то самоограничение. Вот. А что значит следовать за Христом? Это уже не совсем понятно, хотя вот предыдущий отрывок из послания апостола Павла, который мы с вами только что обсуждали, он, мне кажется, дает ответ на этот вопрос. Апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Как говорит апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Ну и, естественно, приступайте к таинствам, дабы, как написал Симеон Новый Богослов, после таинства причастия в моих жилах течет кровь Христова. То есть старайтесь соединяться со Христом и в таинствах, и в служении Ему, исполнении Его заповедей и подражании Ему.
Посмотрим теперь, что за чтения посвящены 16-му воскресению после Пятидесятницы. Это отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам из 6 главы, стихи с 1 по 10. И, как всегда, с посланиями апостола Павла очень сложный, мне кажется, такой процесс рефлексии, чтобы понять, что именно и в какой мере относятся в этих посланиях к нам сейчас. Вот начинается со слов «чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Как может благодать Божия быть принята тщетно? Но она же благодать Божья, и этим как бы для нас все сказано. То есть это действие Бога, а не наше отношение к тому, что происходит. Каким образом благодать может быть тщетной?
Здесь не написано все-таки, Марин, что благодать тщетна, да, чтобы она не была принята нами тщетно. Это не совсем одно и то же. И это чтение, конечно, тоже перекликается с чтением, которое мы с вами только что обсуждали по воздвижении. И я говорил о том, что Господь любит всех нас и спасает всех нас, независимо от того, хорошие мы или плохие, добрые и злые. Да, но мы можем по-разному отнестись к тому, что нам дано. И здесь то, что мы еще сегодня не начали обсуждать, но сейчас вот уже через 30 секунд, наверное, начнем, да, притча о талантах. Господь дает таланты всем, каждому по силе его.
Я просто сразу тогда напомню нашим радиослушателям, что евангельское чтение, посвященное 16-му воскресению после Пятидесятницы, это отрывок из Евангелия от Матфея, 25 глава, стихи с 14 по 30, как раз притча о талантах.
Да, и здесь эти послания очень хорошо, собственно, послания апостола Павла и притча о талантах перекликаются, что Господь всем дает свою благодать, всем дает ее столько, сколько человек может вместить, сколько он может понести. Но точно так же, как раз эти три раба, описанные в притче о талантах, одному было дано 5, второму 2, а третьему 1, вот, соответственно, они по-разному к этому отнеслись. Кто-то приумножил, вот, а кто-то зарыл в землю. И вот тот самый раб, который свой талант в землю зарыл, он, конечно, благодать воспринял тщетно. То есть он не воспользовался и не приумножил то, что дал ему его господин.
Но мне кажется, что в притче о талантах самое малопонятное место, хотя и известное, и много раз повторенное, и вроде как много раз объясненное, все-таки, когда в конце притчи господин говорит: «Возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов», ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Вот сколько ни объясняй, если мы говорим не о материальных ценностях, а о том, что вот принято нами понимать как дар Божий, каким образом его можно отнять? И почему у не имеющего отнимается то, что он думает, что имеет?
Ну, говорят, конечно, что талант не пропьешь. На самом деле пропьешь. Вот, если ты, как говорят некоторые мудрые люди, духовно просвещенные, что мы с вами находимся в своей духовной жизни на наклонной плоскости. И для того, чтобы оставаться на месте, то есть хотя бы сохранить то, что нам было дано, нам необходимо прикладывать усилия. В противном случае мы просто будем сползать. Вот, и окажемся в том самом положении из «Алисы в стране чудес». Кого ты видишь? Никого. Ничего себе зрение видеть никого и на таком расстоянии, да? То есть мы действительно, не приумножая данные нам от Бога, это и касается материальных ценностей, это касается и духовных ценностей. Материальных это все понятно, очевидно. Представьте себе, что вам достался лотерейный билет, вы какой-нибудь там, и история преизобилует рассказами о том, как выигранный лотерейный билет человеку, который не умеет обращаться с деньгами, не умеет их приумножать, правильно вкладывать и так далее, что оно ничего, кроме несчастья и последующие тотальные бедности ему не приносят. То же самое касается и любых других способностей и талантов. Если ты их не приумножаешь, то ты их постепенно теряешь.
А как можно приумножать таланты, если, скажем, понимать под талантом врожденную склонность к эмпатии, к милосердию, к помощи несчастным, бедным?
Если ты не будешь их проявлять, то ты очень быстро закоснишь в эгоизме, в неприятии других людей, в цинизме. И мы этих примеров видим громадное количество, когда люди действительно... Это то же самое, что с музыкальными способностями. Человек, имеющий исходно большие музыкальные дары и не прикладывающий усилий, в конечном счете оказывается гораздо худшим исполнителем, чем человек, который, может быть, не имел тех самых исходных даров, но действительно эти усилия приложил.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», с которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о том, что ждет нас на наступающей неделе в церкви. Я думаю, что не будет большим преувеличением, если я назову наступающую неделю женской неделей, потому что у нас просто целый букет памяти таких любимых и почитаемых святых, а главное, имена, которые в честь этих святых даются, они настолько популярны, что половина женского населения России можно отнести к именинницам на этой неделе. 29 сентября у нас память мученицы Людмилы Чешской, 30 сентября мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София, и 1 октября память преподобной Ефросинии Суздальской. Я думаю, что житие Веры, Надежды, Любови и матери их Софии известно, ну, если не всем, то через одного, жителям Российской Федерации, просто в силу того, что это наш культурный код. И именины женщин, названных в честь этих святых, праздновали и во времена самых суровых гонений советской власти на церковные праздники и церковные традиции. А вот что касается мученицы Людмилы, хотя имя очень популярное, но, боюсь, многие даже не подозревают, что это чешская княгиня Ольга, если можно так выразиться, потому что для чешской православной церкви она сыграла, наверное, роль приблизительно такую же, как в нашей истории княгиня Ольга. И тоже воспитала христианином внука, потому что с сыном не получилось. Но помимо всего...
Ох уж эти бабушки.
Бабушки, они вот...
Да, могут.
Очень даже. Тем более, что ей и так же, как княгине Ольге, пришлось и регеншей побывать. И самое, мне кажется, такое отличительное в ее житии, это то, что крещение они с мужем приняли от
равноапостольного
Мефодия, когда он уже без брата, скончавшегося в Риме, продолжил свою моравскую миссию. Вот как вам кажется, насколько важно для нас почитание святых, прославившихся в других государствах? Вообще, имеет ли смысл говорить о государственных границах там, где речь идет о святости?
Да нет, конечно, это вообще не имеет никакого значения. Где и как, тем более, что имя Людмила, оно очень, очень наше, очень созвучное. И в отличие, например, от великомученика и победоносца Георгия, оно и для чехов Людмила, и для русских Людмила. А вот Георгий Победоносец, он у нас, да, принимал формы и Егория, и Юрия, а у чехов он Иржи. Вот, и я когда читал, готовясь к программе «Житие княгини Людмилы», для себя вот именно этот момент почему-то отметил, как удивительно, вроде бы родственный совсем язык, да, тоже славянский, а вот каким образом имя Георгий звучит Иржи по-чешски. Вот, а почитаем мы святых, и это действительно важно, наверное, у святых есть, ну, это точно, да, какие-то особенности и национальные, и временные, и государственные, вот, например, житие того или иного святого, жившего в Римской империи, нам важна не его национальность, а именно вот государство, в котором он проживал. Это свой оттенок и свой колорит, конечно, привносит. Но в данном случае, мне кажется, это не важно. И то, что вы отметили участие равноапостольного Мефодия, брата Кирилла, оно вот такой какой-то прям конкретную историчность, конкретную связь здесь привносит. Да, вот он учитель славянский, Кирилл и Мефодий учители славянские, да, но вот мы славяне, но вот к нам они опосредованно пришли уже в виде литературы, уже в виде переводов, уже в виде книг, а вот в Моравию, в Чехию они пришли непосредственно, и непосредственно там вот первых славян, которых они просветили, и которым они даровали и азбуку, и Библию в переводе на славянский. Это вот так очень... исторично привязывает всю эту историю и делает это как бы частью нашей собственной истории.
Ну, очень исторично у нас и преподобная Ефросиния Суздальская, это старшая дочь князя Михаила Черниговского, замученного в Орде. Мне удивительно в ее житии абсолютно все. Ну, начнем с того, что мы знаем многих преподобных из княжеских родов. Но, как правило, это женщины, оставшиеся вдовами и посвятившие остаток своей жизни вот такому сугубому аскетическому подвигу. А здесь изначально молодая образованная, что очень, мне кажется, важно, в то время образованная русская княжна. У нас этот стереотип о забитых несчастных женщинах, про великих княгинь тоже достаточно много всякой ерунды в исторических романах написано по поводу того, что вот они там кроме терема и церкви ничего не видели, не знали, все они видели, знали, были великолепно образованы, и при этом они иногда выбирали вот такой изначально монашеский путь. И поскольку все-таки это принадлежность к такой правящей элите давала, ну, как всегда, административный ресурс, это великолепно, потому что они в меру своих сил, как правило, очень многое делали для просвещения и для организации, то, что мы бы сейчас сказали, социального служения. И все эти вот наши современные слова, они настолько непоэтичны и настолько они как-то уплощают, что ли, образ, потому что, ну, совсем другие условия, а усилия приложены. И вот удивительно, в опыте преподобной Ефросинии Суздальской как бы предварение того, что потом воплотит в жизнь Дивеева преподобный Серафим Саровский. То есть предчувствие того, что в женском монашестве есть отдельно логика подвига женщин, которые побывали замужем и имеют опыт семейной жизни, и девушек-девственниц. Вот то, что преподобный Серафим реализовал в своей вот мельничной общине девичьей. И то же самое за 600 лет до него осуществила в меру своих возможностей и усилий преподобная Ефросинья Суздальская.
А еще за 300 лет до нее еще кто-то осуществил, а еще за 500 лет. Вот удивительно, мы живем действительно в церкви, которой 2000 лет, и которая так или иначе эти смыслы воспроизводит снова и снова. И вспомним главную мотивацию преподобного Серафима, да, что он считал, что вдов и девиц надо действительно, что они должны жить отдельно, потому как вдовы уже достаточно по жизни, я даже не помню слова, которые употреблял, были там употреблены, но вот если совсем приземлить, чтобы никого только не обидеть, не дай бог, да, что они уже по жизни достаточно циничны, да, у них есть такое, сякое, и вот лучше их держать подальше от невинных девушек. Меня только смущает, что преподобная Ефросинья не просто предлагала им разное житие, а, условно говоря, вдовы в одном корпусе, а девицы там через дорогу в другом, а то, что они даже в разные храмы ходили. Вот это меня всегда смущало, вот вообще в русской такой традиции, да, что разные социальные слои, разные, вот в данном случае, что они как бы устранялись от общей чаши. Они как бы вроде бы мы все христиане, и мы соединяемся и становимся телом Христовым общей чаши. И поэтому, что вот примерно как, знаете, я в свое время еще в 90-е годы занимался обустройством школы-пансиона, то есть школы, в котором живут. Не просто учатся дети, а они там живут. И такой 5 дней в неделю они живут, но суббота-воскресенье уезжают по домам, да, и мы очень быстро поняли, что мальчиков и девочек, первоклассников, нужно селить в разных корпусах. Мы сначала поселили их в одном корпусе, но на разных этажах. И поняли, что нет, это безобразие, как бы ничего не получается, спокойной жизни не будет, и поэтому их надо развести как можно дальше. Не потому, что они плохие какие-то и прочее, потому что вот для правильного жития и воспитания они должны жить поврось. Но все-таки идея водить их в разные храмы нам не приходила.
Ну, может быть, если бы вы пожили с ними подольше,
да, наверное, может быть, я пришел бы к этой мысли, это точно, да. Тогда им было видней.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С нами наш сегодняшний гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский, я Марина Борисова, и мы продолжаем на этой неделе, 4 октября, праздник в честь обретения мощей святителя Дмитрия митрополита Ростовского. И вот в связи с памятью Дмитрия Ростовского, мне кажется, очень важно понять, что такое Читимини, который он оставил как главный памятник своей жизни и своего подвига. То есть он не только книжки писал, он вообще много чего успел за свою жизнь сделать, но вот остался в памяти и в истории именно этим трудом. Почему он сразу, буквально, ну там, в скорости после кончины, был признан святым благодаря этой книге? Хотя мы учили в школе, что страна была безграмотная, что вот никто там, кроме отдельных счастливчиков, читать не мог. Почему книга сыграла такую роль в стране, где читать умели действительно далеко не все?
Ну, во-первых, конечно, святитель Дмитрий был выдающимся человеком. И хотя мы действительно, вот если спросить обычного церковного человека, чем тебе, что ты, что первое приходит в голову тебе при упоминании его имени, действительно, у большинства будет именно его житие святых. Но он еще был и, как я уже сказал, человеком выдающихся дарований, который был поэтому отмечен патриархом Адрианом. И, например, в его тропаре, а тропарь, он обычно выражает вот суть, в чем святость человека, он, там есть такие слова, что он раскола-искоренителю. То есть он действительно не просто большие усилия приложил, но он очень успешно боролся со старообрядческим расколом, и мне кажется, вот в вопросе его канонизации это, может быть, было даже и главнее, чем его честь имени. Потому что тот момент, раскол был действительно, старообрядческий раскол был главной, пожалуй, угрозой для вот нашего государства, для нашей церкви. Он очень тяжело и болезненно сказался. То есть мы же понимаем, да, что в раскол до трети нашего, так сказать, населения, членов церкви отпадало в те или иные моменты. Да? То есть это совершенно сумасшедший удар. Можно сказать, что возможно, что Русская Православная Церковь до сих пор, ну, я не хочу сказать, что не оправилась, но несет последствия этого раскола на своем теле, если не как рану, то как шрамы. С тех пор прошло уже сколько столетий, тогда это было прям вот животрепещуще. То, что касается Читимини, ну, в моменты исторические, когда грамотность не очень распространена, а действительно в тот момент она была не очень, главное место начинает занимать устные изложения. И мы знаем, что Евангелие так было построено, чтобы его удобнее было запомнить, и оно передавалось именно как устный рассказ. И жития святых Дмитрия Ростовского так написаны и так составлены, что их действительно удобно и легко запоминать, пересказывать, и они продолжали жить вот в этом самом варианте. Вот сейчас у всех телефоны, и ушла традиция, например, даже общего просмотра телевизора по вечерам. А вот когда этот самый телевизор появился во многих семьях, еще тогда, несколько десятилетий назад, во многих семьях ушла традиция общего чтения по вечерам, да, когда там отец или мать садится, открывает книгу, вокруг усаживаются другие члены семьи, не только дети, и вслух что-то читают. То есть так или иначе, когда есть книга, когда она написана талантливо, доходчиво, понятным народу языком, всегда найдутся слушатели.
Но мне кажется, что тут еще есть один такой важный штрих. Ведь начал это послушание написания житий святых исполнять Дмитрий Ростовский в Киево-Печерской лавре. где, собственно, его монашеский путь начинался. Потому что постриг он принял в 17 лет, и первые шаги свои вот такие монашеские делал в Киеве. А 1686 год – это год, когда Киевская митрополия перешла из Константинопольского в Московский патриархат. Казалось бы, ну вот в учебнике написано одной строкой. А ведь это культурный слом совершеннейший, потому что, несмотря на то, что в Киеве церковь была православная, но она очень много культурных черт вобрала в себя, в свой опыт, в свои какие-то приемы от Западной церкви. И когда она стала частью Московского патриархата, она это влияние как бы транслировала, но влияние какое? Вот житие мучеников в изложении Дмитрия Ростовского – это не иконная география, а это литература. Почему так привлекало именно его изложение? Потому что это в какой-то степени переработанный материал не только агиографического наследия, которое сохранилось в русском православии, но и отголоски «Золотой легенды», то есть самой популярной книги в Западной церкви, популярные жития святых в изложении, вот, которое было принято там. Более билетаризированные, что ли?
Мне... Ну, вообще, надо четко, конечно, понимать, что уровень образования, уровень грамотности, я сейчас не имею в виду умение читать и писать, а именно энциклопедичность образования, открытость его, она была в тот момент в Киеве гораздо выше, чем в Москве. И именно поэтому громадный поток ученых и монахов, и не монахов, он вот с Украины в Великороссию, из Малороссии в Великороссию, он как раз и хлынул тогда. И митрополит Дмитрий один из множества представителей, со всеми как положительными, так и некоторыми отрицательными последствиями. Например, вот мы, священники, прекрасно знают требник Петра Могилы, в котором многие вещи неоднозначные, как бы несут на себе несомненное католическое влияние, и некоторые чины прямо в последующие времена были рассмотрены, в том числе духовной консистории, священным синодом, приняты как неполезные. Ну, это всегда бывает, когда в ситуации к там, 17 веку, условно говоря, Европа в целом была гораздо более образованная, чем Россия. И вот это заимствование было неизбежно. То есть можно было, конечно, построить железный занавес, и вот тут ведь вот эта двойственность догоняющего развития, она всегда несет в себе, с одной стороны, преимущество низкого старта, как говорят, а с другой стороны, и возможность вместе с пользой, вместе с благом зачерпнуть и многие другие иногда негативные вещи. И поэтому я знаю многих агиографов, изучающих вообще святость, ставящих, например, вот по православности, по каноничности чети именей Макария выше чети именей Дмитрия Ростовского. Но при этом доступность, как вы это выразили словом, билетаризованность, то есть вот интерес к чтению. При этом надо сказать, что сейчас, вот понимаете, вот как история церкви, как по вот общему мнению преподавателей истории церкви, это история житий святых, это история святости, вот так я бы сказал. Но как ее изложить? И мы знаем, что при всей популярности в 18-м, 19-м, начале 20 века житий святых, сейчас почти в каждой православной семье Дмитрий Ростовский на полке-то стоит, а читать его уже не очень-то читают, потому что вот сейчас это чтение не соотносится с вот так, с мировосприятием человека, как оно, литература, как бы сами жития не устарели, а литературное изложение устарело. И, возможно, я вижу, как за последние десятилетия попытки такие были. Может быть, и мы, наша церковь еще ждет нового Дмитрия Ростовского, который новые жития напишет для новых поколений православных христиан.
Но для этого, наверное, нужен не только литературный дар, но еще и монашеский аскетический подвиг.
Ну, духовного разумения. Он может быть не обязательно в варианте монашеского подвига, но духовного рассуждения этот дар, несомненно, нужен.
Ну, как мы же сегодня вспоминали притчу о талантах. Вот что есть талант? Ну, столько толкований. Но тут непонятно, что более ценно, чить именей, про которые все мы вспоминаем, или то, что человек достиг такого внутреннего устроения, что когда приехал в свой последний монастырь, последний приют, первое, что сделал, это обозначил место своего погребения. То есть это внутреннее состояние уже таково, что переход в вечность выглядит как естественное движение твое к Богу.
Ну, вообще надо точно понимать, что для нас с вами святость – это не столько житие, сколько реальное признание церкви, близости этого человека Богу, стяжанием Духа Святаго, и как следствие этого близость нам, возможность молиться этому человеку. И любое житие лишь помогает нам понять этого человека для того, чтобы мы могли обратиться к нему в молитве, для того, чтобы мы могли подражать ему в подвиге, для того, чтобы мы чувствовали его близким нам с вами. Вот. И Дмитрий Ростовский – великий святой русский. Не случайно он один из немногих святых, прославленных в XVIII веке, когда, по сути дела, канонизация святых практически прекратилась.
Ну и да, у него время его служения такое очень противоречивое, как вы сказали. Главная болезнь того времени – это раскол, собственно, который принимал такие формы при жизни Дмитрия Ростовского, что ну, бороться с ним пытались все. Но, как показывает тоже Соловецкое сидение, когда больше 6 лет продолжалась осада монастыря государственными солдатами. То есть это какой-то театр абсурда. Но это была жизнь церкви того времени, она была такой. И вот на фоне такого слома человек сидит и десятилетиями занимается практически, с чем бы это сравнить? Это как ученый-историк, который посвятил свой дар ученого популяризации истории. То есть есть люди, которые занимаются чистой наукой, а есть люди, которые всю жизнь науку популяризируют.
И при этом еще занимаются активно административной деятельностью.
Ну, в общем, если у человека есть талант, то его приходится все время приумножать.
И мы видим на этой седмице, как и всегда, что образы святости, которые предлагает нам церковь для почитания, те святые, мученица Людмила, и мученица Вера, Надежда, Любовь, и матерь их София и Дмитрий Ростовский, как они в своей жизни реализовывали вот те слова апостола Павла, что спасаемся мы верою в Иисуса Христа, и как Господь разнообразно свою благодать и свои таланты проявляет в их жизни, и вдохновляемся сами на то, чтобы и в нашей жизни не зарывать свои собственные таланты, а каким-то образом их приумножать.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Всевосейских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. До свидания, до новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на «Радио Вера».